19.01, московское время. Я Айдар Ахмадиев, на своем месте программа «Персонально ваша». И сегодня в гостях научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. Лев Дмитриевич, рад вас видеть.
Добрый день.
Да, ну мы сразу предупредим, на носу выборы президентские, да, и наверняка многие ожидают от нас какие-то предварительные, так скажем, результаты, ну и во всяком случае результаты исследований, но в связи с некоторыми законодательными ограничениями Левада-центр признан иностранным агентом, в этом эфире мы не будем обсуждать шансы кандидатов в президенты и другие подробности избирательной кампании, да, в частности цифры, но мы ведь можем говорить о сопутствующих явлениях. И, на мой взгляд, вот это же важно, потому что какие будут там цифры, даже прогнозируемые, это не столь важно, потому что результат уже понятен, скорее всего. Да, это Владимир Путин. Лев Дмитриевич, вот давайте поговорим о том, как вообще пропаганда на эти выборы реагирует, потому что она уделяет не слишком много внимания. И от этого ведь зависит еще и настроение российского народа. Вот насколько эта избирательная кампания интересна россиянам?
Ну, я бы не сказал, что пропаганда не уделяет внимания. Нет прямого воздействия. Довольно слабо представлены те, кто будут в кардебалете у Путина, представители зарегистрированных партий. Вот. Но в целом идет очень мощная реклама, политическая реклама достижений Путина. Путин постоянно ездит по стране, комментирует происходящее, излагает то, что он обычно излагает, вселяет оптимизм в решении социальных проблем, будут такие-то новые программы и прочее. То есть, основное внимание уделяется именно ему, и он здесь вытесняет из поля внимания всех остальных кандидатов. Поэтому косвенно идет очень мощная обработка действительно общественным мнением, массового сознания. Я бы сказал, что даже чрезмерные усилия прикладываются в этот раз, но несмотря на его собственные усилия, вот действительно, он много говорит, много ездит, показывается на телеэкране. Но главная роль – это бюрократия, потому что бюрократия, которая, собственно, за него говорит то, что нужно. То есть она работает. Потому что, если принять старый принцип «короля играет свита», то свита как раз и включилась на полную мощность и даже больше того. Идет давление на избирателей, особенно на государственно зависимые группы, то есть служащих, студентов, бюджетников, работников крупных частных предприятий и прочее. Так что ставится цель именно на фоне военных действий на Украине и неопределенности там, ставится цель добиться максимально таких показателей, максимально возможно, произвести впечатление единодушной, всенародной поддержки, одобрения морально-политического единства, как это говорили в советское время, и прочее. Косвенным образом это как раз говорит о неуверенности нынешней власти, потому что чрезмерные усилия предпринимаются. И внутреннее это ощущение нестабильности, особенно, еще раз говорю, на фоне неопределенного положения на театре военных действий, хрупкости, легитимности и запроса со стороны власти на демонстрацию абсолютного поддержки, абсолютного одобрения.
Лев Дмитриевич, а скажите, вот тут все-таки, да, мы поговорим обязательно про легитимность, у меня есть несколько вопросов на эту тему, но все же о российском народе, вот и вот так пытаются привлечь, да, голосовать там за Владимира Путина, видно, что о чем говорят и что публикуют все же губернаторы, например, там есть хоть и не прямое, но косвенное, да, косвенный призыв прийти и проголосовать за Владимира Путина. Как народ на это реагирует? То есть для него выборы – это что? Это что-то ожидает? Или это такое рядовое событие? Ну, просит, приду, поставлю галочку. Там уж как-то особо задумываться, читать программы других кандидатов я не буду. Зачем это надо?
Нет, конечно, основная масса не будет и не знакомы с программами. Но здесь расстановка, она понятна и известна. За исключением вот, кандидата от новых людей – коммунисты, понятная у них позиция, и сам по себе ну, второстепенный персонаж, он как бы не вызывает особого интереса. Он будет повторять то, что уже давно все говорили. Вот. Слуцкий тоже, в общем, он максимум усилий, которые он прилагает, это, как мне кажется, ну, повторение своей причастности к линии политики Жириновского, партии Жириновского. Вот. Такая популистская демагогия, ничего здесь особенно нового и интересного нету. Вот. Интерес, я бы сказал, что настолько высока предопределенность конечного результата, вот, собственно, вся атмосфера этого, что сколько-нибудь такой интриги на выборах нету. Поэтому интерес, мне кажется, низкий. Готовность голосовать, ну, по крайней мере, декларативно, она довольно высокая, она выше, чем обычно. Но она на всех президентских выборах всегда выше, чем на думских и региональных выборах. Вот, и в целом в условиях вот так военных действий, конфронтации Запада, ну, пропаганда добилась действительно очень важного эффекта. Это сплочение вокруг власти против угрозы со стороны Запада. Вот, собственно, это. Это не война с Украиной, а это война с коллективным Западом, то есть, ну, собственно, все помещается в контекст такого мифологического сюжета. Россия возрождается, Россия становится сильной, Запад пытается ее унизить, ослабить, расчленить, там, поставить под контроль и так далее, и так далее. И
а вот скажите, это вот...
Да.
Лев Дмитриевич, да, вот вы просто
и
говорили, что...
Эта конфронтация, она, собственно, и создает сюжет происходящего.
Да, ну хорошо,
да,
вы говорили, что режим испытывает некую неуверенность, да, и вот это накачивание настроения, так скажем, это все-таки свидетельство этой неуверенности режима. А в чем он не уверен, если все-таки вы говорите, что удалось сплочить людей вокруг власти сейчас? В чем проявляется неуверенность? Если там какой-то, ну не знаю, там условно бомба замедленного действия в этом во всем, может, это какой-то надутый пузырь?
Ну, так оно и есть, потому что, ввязавшись в эту войну, ну, режим оказался поставлен перед очень серьезной угрозой своего существования. Мировое сообщество, насколько можно судить, почти все развитые страны, они осудили это, и в этом смысле, ну, Россия и Путин потеряли свою репутацию. Репутацию лидеров, участников мирового процесса, политиков, с которыми можно разговаривать. Я не говорю там о Китае, о исламских государствах, или там о Венесуэле и прочее. Это другая категория стран. А в целом наиболее авторитетные, конечно, страны, наиболее развитые страны, они отказывают в уважении, в признании, и в этом смысле в легитимности действующей власти в России. Можно сказать, что Путин потерял лицо. Вот все. С ним вести переговоры, в общем, невозможно.
Это ему важно, да, Лев Дмитриевич? Это ему важно?
Конечно. Вот
просто легитимность, да? Почему это ему важно? Чем ему грозит потеря этой легитимности в глазах своего народа, российского народа, в первую очередь, конечно. Так, у нас какие-то проблемы со связью. Лев Гудков, я напомню, сегодня персонально ваш, научный руководитель Левада-центра. Лев Дмитриевич, слышите ли вы нас?
Да, я слышу, но почему-то оборвалось на короткую связь, на короткое время. Угу. Я продолжаю. Конечно, очень важно, потому что одна из составляющих авторитета Путина и оправдания его власти – это возрождение России и усиление авторитета, ее авторитета в мире. Это чрезвычайно важно. По общему мнению, Путин вернул Россию в число наиболее авторитетных, сильных, могущественных стран в мире. Если это не так, то возникают очень серьезные сомнения в этом. Довольно сильное, такое разлитое напряжение в российском обществе, страх перед конфронтацией России с Западом. И это создает такую очень сильную зону неопределенности, исчезновения будущего, зависимости от исхода событий. А сами события в зоне военных действий, они развиваются очень противоречиво. Понятно, что это позиционная война, идут кровопролитные бои за третьестепенные населенные пункты. Вот. А решающего перевеса не видно. Война, конечно, делается ставка с российской стороны на исчерпание ресурсов Украины, на длительный характер самих военных действий, принуждения к капитуляции. И это принимается населением. Россияне в большинстве своем уверены в том, что Россия победит. В это верит больше 70% населения. Вот.
Что они трактуют как победу, Лев Дмитриевич? Что такое победа для этих 70%?
Победы, у людей нету ясного понимания, можно только реконструировать из общих наших ответов или из данных фокус-групп. Победы – это принуждение Украины к капитуляции. То есть выполнение тех требований, которые предъявил Путин украинской стороне. Это отказ от вступление в НАТО, или так называемая демилитаризация, это отказ от интеграции в Евросоюз, это фактически отказ от претензий на захваченные территории, оккупированные территории в Донбассе, в Крыму и так далее. Вот. И, соответственно, окончание войны. Вот, собственно, это и будет считаться победой.
Лев Дмитриевич, я прошу прощения, да, чтобы мы далеко не забегали, вот по поводу легитимности уточнения, на мой взгляд, важное. Все-таки последствия потери этой легитимности каковы для российского режима? Ну, хорошо, перестанут россияне, да, поддерживать эту войну. Как это отразится на действиях российской власти? Неужели это хоть как-то вообще влияет на их решение?
Что такое легитимность в социологическом или политологическом? Это признание права власти на подчинение, так скажем, на выполнение тех команд, которые исходят от власть имеющих, то есть проведение политики. Вот в случае сомнений в оправданности такой политики мы имеем дело с кризисом подчинения, с кризисом легитимности и с кризисом, ну, вообще говоря, управляемости в стране. Вот само по себе длительный характер войны, он действительно грозит довольно серьезной проблемой. Вера в способность власти, нынешней власти, решать проблемы. То есть, ну, в смысле, достигать поставленных целей, вне зависимости от моральной составляющей, правовой составляющей. Здесь важно именно, ну, как бы результативность этой политики. А тут сомнения растут, потому что, ну, в последнее время мы фиксируем, ну, некоторую усталость от войны, желание ее закончить, ну, по крайней мере, приступить к переговорам, пусть даже на путиновских условиях, но все равно это большая часть, абсолютно большая часть россиян, она хотела бы прекращения военных действий. Потому что считают, что Россия платит слишком большую цену за вот эту политику.
А слишком большую это какую? Что именно вот в качестве потери называют россияне? Чего они, по их мнению, Россия лишилась?
Ну, во-первых, это гибель людей с обеих сторон. Это огромное разрушение. Это с одной стороны. С другой стороны, это огромные расходы на войну, вместо того, чтобы направить ее на социальные нужды населения, на поддержку уязвимых групп населения. И чаще такого рода мнения высказывают именно бедные группы населения, которые, вообще-то говоря, традиционно голосуют за Путина, поддерживают, являются его базой. Это очень важная вещь. Напротив, более агрессивно, более милитаристски сегодня настроены люди образованные, и прежде всего в Москве. Это вот совершенно новая ситуация. Да, да, да. Война до победного конца считают чаще за это выступают именно москвичи. Гораздо сильнее, почти в полтора раза чаще, чем, скажем, население малых городов.
Но это же очень нетипичный перекос.
Нетипично. Это совершенно новая вещь. И надо с этим разбираться, вообще-то говоря.
Более обеспеченные группы. У вас есть предположение все-таки, почему так происходит?
У меня есть некоторые гипотезы, они довольно сложные, их надо проверять. Я думаю, что более образованные группы населения, более обеспеченные группы населения. И Москва в первую очередь, ну, потому что в Москве свыше половины взрослого населения имеет высшее образование. Это самый высокий уровень среди всех типов поселения. Вот. Эти группы сильнее связаны с властью. Ну, и материально.
Угу. Просто. То есть средний класс – это чиновничество?
Конечно, да, это в первую очередь. Но не только. Если бы это просто было бы экономические или там меркантильные интересы, этого было недостаточно. Я думаю, что очень сильный комплекс. Что ж такое? Алло.
Да, мы вас слышим, все хорошо.
Да-да-да. Угу. Я думаю, что очень важную роль здесь играет усилившийся комплекс неполноценности. Именно сильнее среди более образованных, идеологически ангажированных слоев населения. Фактически неудача демократии, неудача построения правового государства, неудача протестного движения, она привела и рост критического, я бы так сказал, негативного отношения со стороны развитых стран к России, вызвал сильное напряжение в структуре вот коллективной идентичности именно этих более образованных групп.
То есть нас все презирают, да, нас презирают, и мы должны им показать, что мы сильны.
Все презирают, совершенно точно. Нас никто не любит, против нас ведется вечная война и так далее. И это вызвало вот сильную такую ответную реакцию, антизападный подъем. Но это одно из объяснений, оно, надо проверять ее. Но факт тот, что именно вот в этих группах населения сегодня сильнее и антизападный ресентимент, и милитаристские настроения. То есть война до победного конца, весь комплекс таких переживаний.
При этом получается, что как раз эти люди, они на себе финансовые это сложности не чувствуют, да, последствия этой самой
именно,
войны.
Конечно,
а бедные
конечно,
слои
да.
населения как раз эти последствия и почувствовали, и это стало именно, одним из оснований, да. Я, насколько понимаю, их...
Совершенно таких... точно, да. Совершенно точно. Поэтому мы видим довольно слабую реакцию вот на происходящее в социальных сетях, где появились новые прокремлевские каналы, и в Ютьюбе, и в Телеграм-каналах, которые, вообще-то говоря, ну, там антивоенные настроения, антипутиновские настроения проявляются сильнее, чем, скажем, в аудитории телевидения. Но все равно даже там преобладают вот лояльные такие установки по отношению к действующей власти. И это очень необычно, потому что для того, чтобы пользоваться информацией из телеграм-каналов, из YouTube-каналов, нужно иметь некоторые интеллектуальные и информационные навыки обращения с компьютерной техникой и прочее, что характерно для более молодых людей и более образованных, естественно.
А считают ли эти люди, образованные москвичи, да, которые достаточно много зарабатывают, считают ли они, что эта война справедлива? Или до победного конца, неважно, справедлива эта война или нет?
Поначалу мотивация же ведь этой войны, она была такая. Это защита русскоязычного населения на востоке Украины, которым угрожает геноцид, украинские националисты, нацисты и так далее, и так далее. В этом смысле в первые месяцы войны было совершенно явное такое умонастроение. Да, Россия нарушила международное право, но она защищает своих, и в этом смысле она поступает правильно, то есть справедливо. И этот мотив какое-то время сохранялся, но на протяжении уже первого года он становился все слабее и слабее, а на протяжении второго года он уступил место вот этой версии, что Россия воюет не с Украиной, а именно с коллективным Западом, и что виновником этой войны являются Соединенные Штаты, так считает больше 60%, в то время как на Украину возлагает ответственность только от 15% до 17%. На Россию вообще нечто.
В связи с этим интересный вопрос. Мы слышим и от Владимира Путина недавно, сегодня фактически интервью вышло, да, ему его интервью Дмитрию Киселеву, в котором он в очередной раз сказал про готовность России к ядерной войне, и вот эта вся риторика про нападение на... Значит, про то, что Россия может вступить в военный конфликт со странами НАТО, это все скорее вызывает улюлюканье такое победное, да, или страх у этих людей?
И то, и другое, потому что это одновременно. Страх преодолевается обращением к пропагандистским клише. Мы победим, но победим только очень большой ценой, в общем. С огромными разрушениями, огромными потерями, но мы победим. Вот этот мотив, он сохраняется.
Страх?
Он нейтрализует его. Да.
Ничего себе.
Но чувство гордости, оно немножко снижает вот этот страх. Страх, он не уходит из сознания, но он как бы оседает в подсознание такое, в коллективное подсознание. Он сидит в затылке, но не артикулируется вот непосредственно в таких первых объяснениях, первых версиях происходящего.
Лев Дмитриевич, а это все-таки
страх никуда не уходит. Вот я хочу подчеркнуть, страх никуда не уходит. Он образует фоновый такой фон всего происходящего.
А все-таки, если, не дай бог, дело дойдет до практики, то насколько вероятно, что эти люди, простым языком говоря, очень быстро переобуются, и страх там возьмет свое?
Конечно. Именно так оно и будет. Считают это вероятным очень большим. Вот использование ядерного оружия в этих условиях считают очень вероятным где-то там, сейчас точно не помню цифру, но где-то 35-40%. Вот. Не хотели бы этого, понятно, что большинство, но считают, что это не исключено. Считать так нетрудно, потому что люди ясно сознают, что не их мнение будет приниматься во внимание, что как раз они не в состоянии влиять на принимаемые решения властью. Они в этом смысле находятся в состоянии такого некоторого фатализма.
Да. Хорошо, Лев Дмитриевич, а вот какое количество россиян все-таки готово смириться с потерей так называемых новых регионов для прекращения, ради прекращения войны?
Очень небольшое. Потому что мы задавали такие вопросы. Одобрили бы вы решение Путина, вот если бы он завтра объявил о прекращении войны? Да, безусловно, там под 60% одобрили бы. Но если бы это было связано с отказом от завоеванных территорий, одобрили бы вы его? И тут уровень неодобрения резко падает. Готовы одобрить это, такие вот действия Путина, где-то от 10, там, по-моему, до 15%.
А это искренние чувства? То есть они не хотят отказаться от этих новых регионов, потому что искренне хотят защитить местное население, или это все-таки другое в основе лежит?
В основе это другое. Это проблемы символического престижа, гордости и права диктовать свою волю. Да, право силы, если хотите. Это очень важная и интересная вещь. Тема вот силы, насилия, она компенсирует собственную беспомощность, уязвимость, отсутствие способности высказывать свое мнение, в каком-то смысле оппортунизм. Но приобщение, чувство сопричастности вот к силе, к могущественному государству и право диктовать свою волю, оно резко повышает чувство самоуважения у людей. Да, мы плохо живем, да, мы там отстаем во многих вещах, но мы мощная держава, нас уважают, потому что боятся. Это вот чрезвычайно важный момент. Вообще говоря, это тема и массовой культуры в России, начиная там с фильмов Балабанова, «Брата 2» и прочее. Вот эта демонстрация силы как правды, она чрезвычайно важна. Это не просто инерция имперской культуры, но и всего устройства жизни. Это перевернутый комплекс зависимости, униженности повседневной жизни.
Лев Дмитриевич, вы знаете, я хочу запустить голосование. У нас тут есть такой инструмент среди наших 2000 зрителей, уже чуть больше. Вокруг вас стало больше или меньше людей, поддерживающих войну? Больше и меньше, собственно, два варианта ответа. Да, это ваши ощущения, люди, которые вас окружают, ваши близкие или коллеги, больше или меньше? Ваши ощущения нерепрезентативно, понятное дело, но вот хочется узнать именно, да, вот как вы это видите. Лев Дмитриевич, обстрелы российских городов. Мы видим, что тут сразу несколько регионов в последние дни подвергаются очень активным атакам беспилотников, и где-то эти беспилотники прилетают в мэрию, например, как это было в Белгороде. Да, тут сообщают власти о попытке прорыва диверсантами российской границы со стороны Украины. Это все как? Это вызывает ненависть к врагу или к собственному правительству? И возникают ли на этом фоне какие-то пораженческие настроения? Прекратите все, хватит? Или как? Как это работает?
Она работает противоречиво, потому что в разных сегментах общества вызывает разные реакции. Среди большинства это вызывает, конечно, резкий рост агрессии, ненависти к Украине, и уже вне зависимости от причин этой войны, желание добить украинских националистов, украинских боевиков, там, Украину принудить признать свое поражение. Это вот у школы ввязались вне зависимости, примерно вот это мнение, у школы ввязались в это вне зависимости от исходных мотивов и причин, то надо добивать, надо врага добивать. Это вот очень сильное и поднимающееся такое умонастроение. Оно будет явно увеличиваться по мере того, как Украина будет все больше и больше использовать вот эту форму ведения войны, то есть
То есть это не запугивает людей? Это не запугивает людей, это наоборот их подбадривает, скажем так?
Ну, все-таки в зоне вот поражения этих беспилотников или этих оказывается очень небольшая часть людей в сравнении с основной массой населения. Поэтому в этих регионах, в Белгороде, там, Курске и прочее, там, конечно, страх очень сильный. Ну, там просто идут и мероприятия по эвакуации людей. Поэтому там, конечно, настроения другие. Вот. А в среде настроенных антивоенно, таких это очень устойчивые, там порядка 20%, конечно, это совершенно по-другому оценивается. По-другому оценивается. Это не вызывает, скажем, страха, это не вызывает агрессии. Оно, как мне кажется, это дает такие смешанные чувства. Некоторое чувство справедливости и злорадства.
Да. Вы упомянули третьестепенные населенные пункты, которые сейчас, как это говорит российская пропаганда, освобождаются военными, да, и вот один из последних пресс-релизов Левада-центра, смерть Алексея Навального стала вторым по числу, мы еще к Навальному обязательно вернемся, по числу упоминаний запомнившимся событием февраля, после взятия Авдеевки российскими, то есть взятие Авдеевки номер один событие, да, февраля.
Ну, конечно.
Вы знаете,
конечно.
Многие не знали о существовании Авдеевки до сих пор. Я уверен, что если подойти к человеку на улице и спросить, попросить его ткнуть, показать на карте, где Авдеевка, он этого не сделает, скорее всего. Почему тогда главным событием стал захват непонятного города? Как это объясняют люди себе? Что такое Авдеевка и почему это важно?
Ну, прежде всего, это объясняют телезрители. Потому что вот бои за Авдеевку шли на протяжении там 7 или 8 месяцев. И это очень подробно обсуждалось и показывалось, демонстрировалось на экране телевизоров. И в основном это отмечают, конечно, люди пожилого возраста, то есть, ну, собственно, основная масса телезрителей, она она сдвинута в возрастную, по возрастной шкале в сторону пожилых возрастов. И там эта пропаганда это подала как ну, очень важное изменение ситуации в зоне военных действий. Успех, безусловный, поражение украинских вооруженных сил и так далее. Поэтому, так же, как взятие Бахмута в свое время, это было воспринято вот эту вот более лояльной частью населения, а это большинство, собственно, зависимое от телевидения. Оно было воспринято как некоторый позитивный знак. Позитивный знак, как некоторая надежда на перелом ситуации и как некоторое обещание дальнейших успехов российской армии. Напомню, что тревожность перед всем, перед ожидаемым контрнаступлением украинской армии весной прошлого года была очень сильна. Она сильно напрягла население, действительно, в ожидании этого. А такого рода, пусть небольшие, но успехи, как бы, мы сейчас не говорим о цене этого, потому что Министерство обороны вообще ничего не говорит о потерях этих. Вот. Но, тем не менее, вот это продвижение, оно действительно вызывает чувство самоуважения, удовлетворенности, гордости за армию и так далее.
А скажите, а вот эти правые активисты, так их назовем, провоенные, да, блогеры, которые, некоторые из них, правда, сейчас меньше критически высказываются в отношении действий Минобороны, они какую-то популярность имеют среди российского народа или абсолютно неизвестны, Z-военкоры так называемые?
Ну, они имеют аудиторию в несколько миллионов, вот суммарно.
Ну, это достаточно, это же значительно.
Это достаточно большая часть, и она за ними следят там где-то несколько процентов россиян и поддерживают это. Но это вот, собственно, такая наиболее агрессивная партия войны, я бы сказал. Партия ястребов войны. Вот. Но это радикальные группы, действительно. И именно в силу радикализма своей такой и критичности по отношению к начальству, они ну, вызывают некоторую настороженность в основной массе, конформистской такой настроенной массе населения. Вот люди не хотят крайности, они хотят... предвидение стабильности некоторого, да. Некоторых гарантии будущего.
Гарантии будущего. Интересно. Хорошо. Да. Лев Дмитриевич, про Алексея Навального мы уже сказали. Давайте обсудим подробнее. Да? Как отреагировал российский народ на новость о гибели Алексея Навального? Какие эмоции превалировали?
Ну, если говорить о именно преобладание, то преобладало безразличие. 69% никак не отозвались на это.
Были это те, кто знает, или и те, кто не знает тоже о том, кто такой Алексей Навальный?
Всех, да, да. Нет, то, что о смерти Навального знают очень много. Действительно, это... Так или иначе, это разошлось и по телевидению, и прочее. Какие чувства вызвала у вас новость о смерти Алексея Навального? Ярость, возмущение 3%, шок, гнев там, тоже 3%, симпатия, сожаление 17%. То есть позитивно отнеслись к нему, ну, 23%. Недоумение, удовлетворение, успокоение, еще 6% А основная масса, вот 69%, отнеслась к этому абсолютно безразлично.
Они не объясняют, почему?
Ну, потому что отношение к Навальному, оно было задано довольно давно. Оно менялось. Вот если посмотреть на всем протяжении деятельности Навального, то оно довольно сильно менялось. И понятно, как. Когда он только начал появляться как блогер, потом как инициатор партии вместе с Марией Гайдар, о нем знали лишь 5-6% населения. И особо внимания он не привлекал, потому что он был один из многих. По-настоящему известность к нему пришла во время Болотной или Сахарова. Вот, массовых протестов 2011-2012 года, когда его лозунг там «Единая Россия, партия жуликов и воров» разделяли 40-45%. И он действительно выглядел как один из руководителей этого протестного движения, лидер, координатор и так далее. И его выступления действительно были восприняты с вниманием, поддержкой и прочее. Но дальше, именно почувствовав угрозу, власть начала его стараться дискредитировать, создать ему такой отрицательный образ. Против него были возбуждены уголовные дела, хотя не очень юридически состоятельные или просто фальсифицированные. Но, тем не менее, для значительной части населения и это стало поводом как бы дистанцироваться от него. Особенно после «Крым и наш», когда все протестное движение раскололось, и большая часть присоединилась вот к этой патриотической волне, имперской такой волне. И внимание к нему сильно снизилось. И напротив, поднялась такая обратная волна, очень устойчивая. Ну, потому что призывы бороться с коррупцией, с коррумпированным режимом требуют некоторых усилий, активности, совести, там, чего хотите. А это вступает в противоречие со страхом, с желанием комфортного существования и прочее. Поэтому как бы в качестве оправдания своей пассивности люди используют вот это клише, предоставляемой пропагандой, и оправдывается. И вот тогда начало расти негативное отношение. Он провокатор, он ставленник Запада, он мошенник, он авантюрист, он демагог, там, он просто не чистоплотный человек и так далее. И это стало распространяться довольно сильно. Вот. Появление, вот начало его появления роликов, фильмов о коррупции вызвало новый интерес и новую волну. К нему внимание, популярность его поднялась там до 20-26%. Но все равно фон для массы оставался вполне такой негативный. За исключением Москвы, где его вполне поддерживали, примерно четверть населения. Ну, столько он, собственно, и получил на выборах с Собяниным. Вот, в то время как в стране в целом скорее укреплялось вот это негативное мнение. Отравление Навального опять-таки вызвало к нему интерес, но крайне, крайне двусмысленное. Отрицание самого факта отравления. Появились мнения, что это инсценировка, или что это за это ответственны западные службы, или разборки внутри самой оппозиции, или месть тех, о ком он говорил. Очень небольшая часть возлагала ответственность именно на окружение Путина или на лично Путина. Опять-таки, работала вот именно эта защитная реакция для массы. Но, тем не менее, действительно, максимум одобрения, поддержки, это было где-то на уровне 26%. Новый суд, который возобновил все обвинения и действительно осудил его на пожизненное заключение, 19 лет – это практически смертный приговор. Он вызвал неоднозначную очень реакцию. 25% ничего не могли сказать, они как бы вне были этого. 44% говорили, что Навальный нарушил закон и понес справедливое наказание. 31% считали, что это месть власти за его политическую деятельность. То есть расправа с ним как с политическим оппонентом. Вот. Ну и примерно вот такая ситуация, она и складывалась. Но само заключение Навального, оно как бы изолировало его из общественного контекста. И люди на какое-то время, ну, не то что потеряли интерес к нему, но перестали следить, поскольку он не давал повода для информации. Ну, для дискуссии, для обсуждения, для внимания. Угу. Конечно, в социальных сетях шло пристальное внимание, его письма, там, его выступления комментировали, но само по себе разгром всей сети и его штабов, которые он создал, вот, оно ну, вызвало такое чувство угнетения среди симпатизирующих его.
Лев Дмитриевич, я знаю, что среди тех, кто абсолютно не поддерживал Алексея Навального, да, и даже среди них есть провоенные, вот в случае тех людей, с которыми я общался, у них такие, знаете, негативные эмоции вызвала невыдача тела Алексея Навального и его матери. И некоторые из них пришли на похороны, потому что посчитали, что это слишком, уже как-то слишком. Границы перешли власти, да, когда вот устроили такую очень нечистоплотную игру. Что вот по этому поводу известно? Какие эмоции вызвали похороны Алексея Навального и невыдача его тела, и все вот эти вот заявления его матери о том, что ей угрожают следователи?
У нас нет социологических данных, я прямо скажу на отчет, но это было... Это было позже того, как мы провели февральский опрос, поэтому и мартовские. У нас нет этих данных. Но в любом случае, я думаю, что реакция будет сильной, но только в очень узком сегменте сочувствующих Навальному, сожалеющих этого. Вообще говоря, ну, такая мелочная жестокость, цинизм, мстительность, она как раз и указывает на, во-первых, вызывает действительно чувство оскорбления у людей, вне зависимости от политических воззрений, потому что это, ну, так, недостойное поведение властей. Смерть слишком серьезная вещь, а уж игры с выдачей силы, они только порождают всякого рода версии конспирологические. Вот. Но это все-таки предмет внимания очень узкой группы людей, очень узкой категории. Большинство, я еще раз говорю, 69% безразлично отнеслись. Это такая характеристика аморализма российского общества, что у меня сказать здесь нечего. Плюс, если прибавить к этому еще 3% затруднившихся, то почти 3/4 вообще не отреагировали на это событие.
Лев Дмитриевич, а как вы оцениваете количество пришедших на похороны? Речь идет примерно о 25 тысячах по разным данным, да? 20-30 тысяч человек. Вот если учитывать ситуацию в стране и неготовность значительной части населения участвовать в масштабных протестах, вот это количество, это вас удивило или ожидаемо оказалось?
Нет, это, конечно, удивило. Это была самая большая антипод путиновская демонстрация, безусловно. Я так думаю, что, ну, скорее всего, это ближе к 30 тысячам, действительно. Столько было вот за несколько дней в сумме. Вот. Но для огромного города, 12-миллионного города, как Москва, это доля промилле. Вот. Это примерно то, о чем я и говорю. Да.
Ну, ведь такое небольшое количество, да, сравнительно небольшое количество людей, это же результат репрессий и страха. То есть, если бы не было репрессий, вышло бы намного больше?
Не уверен. Вот это у меня нет уверенности. Это.
Почему?
Ну, потому что доминирует безразличие, вот то, о чем я говорил.
Ну, в Москве же цифры все-таки, наверное, другие, нежели по России.
Цифры другие, но пассивность, да, слишком высока. Вышло столько, сколько вышло, сколько посчитали нужным.
А скажите, думаю, а почему
30 тысяч, сейчас, простите, 30 тысяч, это столько, сколько выходило в последнее время на митинги протеста. Примерно это число. По-моему, в 2019 году и позже. Вот.
Ну, это же как-то выходило. Это достаточно странно, потому что, то есть, получается, пассивность в разы выросла, да, если там сравнивать с похоронами Сахарова или Бориса Немцова. Там было больше людей, но неужели сейчас пассивность она на более высоком уровне находится, учитывая, что вообще-то происходит что-то из ряда вон выходящее, и, казалось бы, здесь место как раз для пассивности и уже меньше становится?
Нет, безусловно, пассивности гораздо больше. Больше, и вы правы, здесь действует и фактор страха, и очень важный страх, ну, репрессию просто за 3 года, последние, вот если говорить, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й год, общее число, скажем, возбужденных дел по административным, оно где-то около 100 тысяч. Это в 3 раза превышает примерно предыдущий период. Не говоря уже об уголовных делах, которые тоже поднялись, по-моему, 3 или 5 раз. Безусловно, страх тут действует. Особенно в условиях информационного общества, когда информация о там, расправах, о задержаниях, о осуждениях, она разносится мгновенно по социальным сетям, по телевидению там и прочее. Но сами по себе похороны, как они чрезвычайно, мне кажется, внутренне неоднозначны. С одной стороны, это действительно ну, дань признания, сожаления, уважения к действительно личности в высшей степени экстраординарной, героической, с огромным чувством собственного достоинства. Безусловно, это так. Человек, который ну, был убит за свои убеждения. Тут нет никакого сомнения. С одной стороны. А с другой стороны, вот эта вот как бы массовость, она неожиданная массовость, она не только мотивирована чувством сожаления, горя, шока, если хотите, и уважения, но еще и, как бы сказать, безопасный способ усмирить собственную нечистую совесть. Ну, в конце концов, прийти и положить цветы – это меньшее, что можно сделать в этой ситуации.
Это да. Хорошо. Да, как вы оцениваете шансы Юлии Навальной? Сможет ли она действительно, скажем так, заменить да, Алексея Навального на его этой несуществующей должности лидера российской оппозиции? Или здесь уже такой узнаваемости у нее нет, и за ней не следят?
Это зависит не только от Навальной, от нее самой, от ее усилий, но и от состояния всей оппозиции. К какой степени она готова объединить все усилия, выдвинуть единую программу, консолидироваться и признать ее в качестве лидера. Еще раз говорю, что здесь лидеры играют окружение, подвижники, а не только готовность вот, действительно выдвинуть себя на лидирующее место. Сейчас очень трудно сказать.
Ну хорошо, тогда это зависит от того, вообще насколько влиятельна российская оппозиция в изгнании. Если она действительно скоординируется, да, и Юлию Навальную каким-то образом обозначит лидером, своим лидером, то до какого количества россиян эта информация дойдет вообще?
Не, ну дойдет она до 20-25-30%. Это безусловно так, потому что ну, действуют социальные сети, интернет, и в смысле известность такого рода, она распространяется. Медленно, но все равно распространяется. Другое дело, одними лозунгами здесь нельзя ограничиваться. Какая будет программа? Насколько будет сильна поддержка? Что может предложить оппозиция в качестве реальных действий? Вот чрезвычайно важно в этой ситуации. На какие интересы она будет ориентироваться? Навальный был талантливый политик в том смысле, что он пытался соединить разные группы недовольных, разные группы протеста. И организационно создал удивительную эту структуру, сеть штабов в 100 городах. Сейчас это все разрушено, подавлено из-за репрессий и так далее. Удастся ли воссоздать, это очень трудный вопрос в нынешних условиях. То, что после выборов репрессии будут усиливаться, это вне всякого сомнения. Они будут.
То есть это некий рубеж будет? Они будут усиливаться постепенно, они будут усиливаться постепенно, как усиливались, или выборы это некий рубеж, и начнется все с большими темпами?
Ну, выборы они дадут карт-бланш президенту на проведение его политики, потому что сама по себе вот эта демонстрация всенародной поддержки, это и есть, собственно, то, что называется в политологии аккламация, то есть одобрение тех, у кого уже есть власть, а, соответственно, признание права за лидером, за президентом делать все, что он хочет, что он считает нужным. Тем более, что сопротивление ну, внутри страны этой политики, оно очень слабое. Общественное мнение в этом смысле фактически не влияет на политический класс.
А скажите, неприкрытые репрессии, как на них реагирует среднестатистический россиянин? Одобряет или с сомнением неким?
Здесь я бы сказал, что мнения разделяются. Примерно 40-45% считают, что власть вправе давить любые протесты. И 30-35% считают, что это террор и это незакон. Что нельзя давить вот, выражение мнения людей. Что они им должны высказывать, иметь право высказывать свои точки зрения, свое отношение к происходящему. Вот примерно такое соотношение.
Хорошо, ну давайте подведем итоги голосования. Мы спрашивали, вокруг вас стало больше или меньше людей, поддерживающих войну. Вы знаете, я упустил весь третий вариант ответа, не изменилось. У нас только два, больше или меньше. Вот. Ну да. Что ж, с таким усеченным голосованием имеем дело. 59% меньше, 41% больше. Вот такие результаты. Ну, это не репрезентативно.
Примерно такая же картина, как я говорил, да.
Ну вот даже так, даже так, видите. Хорошо, спасибо огромное. Персонально вашим сегодня был Лев Гудков, научный руководитель Левада-центра. Я Айдар Ахмадиев. Эфиры на «Живом гвозде» продолжаются. После нас Михаил Крутихин в «Особом мнении», потом Алексей Венедиктов. И вечером в «Особом мнении» Дмитрий Гудков, политик, будет со мной тоже в эфире. Ну и дальше «Цена вопроса» Сергея Алексашенко, Лиза Аникина. И совсем поздно, 69 минут, минута, Олег Кашин, Лиза Лазерсон. Вот такое расписание, поэтому никуда не уходите. До свидания.